Читаем из послания филиппийцам тексты с 1 главы, с 27 по 30 стихи. Послание филиппийцам, 1 глава, с 27 по 30 стихи. Такое слово. «Только живите достойно благовествования Христова, чтобы мне, приду ли я и увижу вас, или не приду слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую». И не страшитесь ни в чем противников, это для них есть предзнаменование погибели, а для вас спасение, и сие от Бога. Потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него таким же подвигом, какой вы видели во мне и ныне слышите о мне. Аминь. Братья и сестры, сегодня вы слышали проповедь, первая проповедь на самый сложный текст в Новом Завете, какой есть. А вторая проповедь была на самую сложную, актуальную тему, какая есть. И хотелось бы в этом заключительном слове как-то включиться в то, о чем мы уже слышали. Послание апостола Павла церкви в Филиппах, и вот хочу вместе с вами проследить, как рождается смысл. Как рождается смысл. 27 стих начинается со слова «только», но это частица. Она повисает в воздухе, еще нет предложения, еще не рождается смысл, но достаточно присовокупить глагол к этой частице. Появляется смысл, появляется предложение, рождается девиз. «Только живите!» «Только живите!» – восклицательный знак. Хочу задержать наше внимание на этом жизнеутверждающем призыве. Призыве жить. Мы рождаемся, чтобы жить на земле. И вот чем больше живем на земле, чем больше сталкиваемся с различными обстоятельствами негативными, тем меньше подчас желание жить, угасает желание жить, обременены долгами, мыслью о том, что жизнь не сложилась, дети входят в непослушание, не складывается жизнь вне, не складывается отношение в церкви, как жить. Но вы знаете, Писание на этом не останавливается, еще больше усложняет предназначение наше в этой жизни, говоря, только живите достойно. Господи, мне бы как-нибудь, Господи, мне бы как-нибудь дойти до вечности. Нет, брат и сестра. Писание поднимает планку требований и говорит, только живите достойно. И как, достойно чего? Вот интересно, мысленно каждый из нас задаст, если задаться вопросом, ради чего? Ради чего подвязаемся? Где эта планка? Насколько высоко мы дерзаем жить достойно. И апостол Павел поднимает эту планку, что называется, выше некуда. Он говорит, живите достойно Евангелия Господа Иисуса Христа. А вот здесь давайте вспомним, о чем мы уже сегодня слышали, о чем проповедовали братья. Вы знаете, вот изначальный восторг встречи со Христом, изначальное состояние первой любви, влюбленности в Господа, со временем сменяется разочарованиями, со временем сменяется состоянием, не дай Господи, духовной депрессии, когда сначала все были вокруг люди, братья, сестры, сонаследники благодатной жизни, и подчас это сменяется, повторюсь, вот этим потухшим взором, да, в наших глазах, когда мы поем о радости, говорим о радости, а наш взор, наши глаза свидетельствуют о другом, о глубокой внутренней проблеме. Причем, продолжу мысль апостола Павла, он говорит: «Живите достойно Евангелия Господа Иисуса Христа не только в моем присутствии. Приду ли я и увижу вас, не приду, чтобы я слышал о вас, что вы стоите в одном духе». Согласитесь, братья и сестры, когда мы здесь в день воскресный, надеты, наверное, в лучшие одежды, нам всем хочется представить дело так, что у нас все, слава Богу, по жизни. Особенно, когда старшие братья, возможно, приветствуются, спрашивают, как жизнь, брат и сестра, слава Богу. Стандартный ответ – слава Богу. А так ли? А так ли, брат и сестра? Действительно ли, слава Богу? Одно дело, когда мы пытаемся представить жизнь свою достойной Евангелия Христова в присутствии. И другое дело, когда мы предоставлены сами себе. Что происходит в наших семьях, как складываются отношения между мужьями и женами, между родителями и детьми. Я всегда боюсь, что услышу то, что услышал Закхей, когда Иисус сказал: «Сегодня, ныне мне надо быть у тебя в доме». Готов ли я принимать Господа Иисуса Христа? Или я предпочту все-таки встретиться с Ним здесь, иметь аудиенцию с Иисусом здесь, но это большая разница, когда мы одни в церкви и когда мы предоставлены сами себе. Сегодня Александр Васильевич предложил оригинальное толкование «Кто такой привратник?». И я думаю, что это толкование имеет право на существование. Одновременно с этим снимается острота того, о чем говорит Иисус. Братья и сестры, кто такой привратник? Это ты и я. Достаточно наделить человека элементарной властью в церкви, посмотрите, что с ним будет происходить. И мы живем-то с этой ментальностью, как только у меня есть область моей ответственности, мы, образно говорю, метим нашу территорию. Мы хотим показать свою значимость. Мы живем с ментальностью: не скоро придет Господин мой, поэтому пока он задержался, это мое время. Это мое время, моя возможность включить рычаги власти. Самое сильное в вопросе служения – это вопросы власти, финансов. Вы будете удивляться, братья и сестры, что происходит с человеком, какая метаморфоза происходит с человеком, когда в его руках появляются рычаги власти, господства над другими. И вот отсюда: Господи, как же жить? Как жить? Как, повторяюсь, когда не складываются отношения, когда в мире не так. Но особенно, наверное, больно ранит наше сердце, когда и в Церкви Христовой, тогда, когда мы должны являть новый образец отношений друг к другу, не так. Не так. И вот Владимир Борисович затрагивал, повторюсь, самую простую и самую сложную тему, которая есть. И я думаю, что, слушая его проповедь, мы согласно кивали головами, потому что это правильное слово, это правильное назидание до тех пор, пока мне самому не наступили на больной мозоль. Спросите у Сергея Николаевича, что самое сложное в его служении. Я думаю, он ответит – делить дела житейские. Как найти правильное решение? В маловажных делах, как Павел напишет в 6 главе 1 послания Коринфянам. Почему так говорю? Потому что два человека – две правды. Две правды. Как рассудить? Как сложно? Нет, в теории все понятно. Должны прощать, потому что Господь простил. На практике это часто становится непреодолимой проблемой. Отсюда не складываются отношения в семьях между родными и близкими, друзьями, знакомыми. Проблема непрощения. Наш текст содержит еще одну сложность, которую мы не слышим в нашем синодальном тексте, но позвольте мне предложить то, как этот текст звучит у апостола Павла. Только живите как граждане, достойно Евангелия Христова. Глагол, который апостол Павел употребляет, означает не просто житие, он означает призыв жить достойно как граждане, как представители Евангелия Христова. И вот это еще одна очень важная область, которая резонирует для верующих в Филиппах. Почему? Потому что Филиппы – это римская колония. И жители этой колонии, значительная часть этой колонии, обладают завидным статусом римских граждан. В небольшой христианской общине в Филиппах немного, но есть те, которые обладали римским гражданством. Я не знаю, насколько это уместна аналогия, но если бы я сказал, что апостол Павел написал письмо москвича, который обладает картой, социальной картой москвича, которая дает им привилегию на проезд в общественном транспорте, право на повышенную пенсию и так далее. Опять не знаю, насколько это уместная аналогия, но вольно или невольно, мы тоже осознаем определенную привилегию, да, проживая в этом городе и так далее. И вот о чем говорит Павел верующим в Филиппах. Да, вы, те, которые граждане Рима, имеете преимущество, вы гордитесь этим статусом римского гражданина, но не забывайте о том, что во Христе Иисусе вы обладаете более важным статусом, и вы призваны жить не только как граждане Рима, но и как граждане Небесного Царства, как представители Господа нашего Иисуса Христа. Вот давайте об этом подумаем на минутку. С одной стороны, мы игнорируем подчас тот факт, что мы граждане земного отечества. Мы вспоминаем об этом только когда у нас появляются какие-то привилегии в этой жизни. Но нет, брат и сестра, мы родились в этой стране, и поэтому на нас распространяются и права, и обязанности земного гражданства. Но в равной степени сегодня слово Писания напоминает нам о том, что, будучи гражданами земного отечества, мы не должны забывать о более высоком призвании, о более высокой ответственности жизни, имея гражданство на небесах. Мы не просто должны влачить свое существование на этой земле, как бы, как получится. Нет, мы должны быть лучшими гражданами в обоих смыслах и лучшими гражданами земного Отечества, но и поступать достойно Евангелия Господа Иисуса Христа. И дай нам, Господи, возможности, способности не перепутать область ответственности кесаря и область нашей ответственности перед Господом Иисусом Христом. Еще раз хочу повторить, Павел говорит, вы знаете что? Живите достойно. И мера духовной зрелости христианина проявляется в том, что он живет достойно не только под присмотром, не только для того, чтобы отчитаться перед апостолом Павлом, перед братьями, что я живу достойно. Нет. Мера духовной зрелости определяется тем, что мы обретаем способность жить достойно вне зависимости, рядом ли с нами апостол Павел или нет. Мы живем достойно, потому что понимаем нашу ответственность перед Господом Иисусом Христом. И вот для того, чтобы жить достойно Евангелия Господа Иисуса Христа, апостол Павел дает нам совет. Он употребляет два ключевых глагола здесь, на которые я хочу обратить внимание. Первый глагол – «стойте», и второй глагол – «подвизайтесь». Для того, чтобы жить достойно Евангелия Господа Иисуса Христа, мы должны учиться стоять в одном духе. Если есть необходимость какой-то коррекции нашего синодального текста, то, конечно, это слово «дух», которое здесь следует читать написанным с большой буквы. Апостол Павел говорит о том, что победная жизнь христианина начинается с того, что мы стоим в одном духе, в одном духе Божьем, духе Христовом, да, который делает нас способными для последующего единодушного подвязания. Да. Еще раз хочу повторить эту мысль. Только тогда, когда Дух Святой наполняет наши сердца, Он делает нас способными стоять в одном духе. И вот глагол «подвизайтесь» Павел заимствует из военной терминологии. И здесь образ военной фаланги, когда воины должны были левой рукой держать щит, правой рукой держать копье, и успех подвизания зависел от каждого. Успех подвизания, победа зависела от умения держать строй любой ценой. Да? Павел говорит, стойте в одном духе для того, чтобы подвизаться единой душой за веру Евангелия. Хочу еще раз обратить внимание вот на этот образ единодушного подвязания. Павел говорит, только тогда, когда мы едины в одном духе, мы способны стоять и отражать все раскаленные стрелы лукавого. Как только в строю начинается выяснение отношений, как только в строю начинается, знаете, вот то, что он пишет во второй главе, тщеславие, любопрение, кто из нас больше, кто у нас должен сидеть справа, с левой стороны. Как только начинается выяснение отношений, обнаруживается брешь, через которую враг наносит удар. Там, где слабое звено, там начинается поражение. Весь стан подвергается поражению, и мы терпим урон. Брат и сестра, О чем говорит здесь апостол Павел? Что единодушное подвязание за веру Евангелия – это общинное дело, это не дело отдельных людей, это не дело даже поставленных братьев-служителей, да? Это дело всей общины. Мы приходим сюда с мыслью о том, что я ничего не значащий, малозначащий член церкви, но, вспоминаем текст из послания Ефесянам, только при действии в свою меру каждого члена. Только при действии в свою меру каждого члена все тело получает приращение. Почему так важно спешить на это место общения? Потому что здесь мы осознаем свою принадлежность к общине, к церкви Господа нашего Иисуса Христа. Да, в жизни может быть не все так. Да, мы можем терять этот стимул к жизни, к достойной жизни, но когда мы приходим сюда, на это место, когда Господь Духом Святым говорит к нашим сердцам, Он зовет нас к обновлению, Он зовет нас забыть обиды, Он зовет оставить все то, что, знаете, вот заставляет нас оборачиваться назад. Мы хотим, пока здесь на земле, опять-таки вот нас распирает желание показать, что мы из себя что-то представляем. Нам хочется включить наш властный ресурс для решения тех или иных проблем. Павел говорит, я только тогда, когда забываю заднее, могу простираться вперед. Почему так важно быть на этом месте? Потому что это место, где мы исполняемся единым Духом, Духом Божиим. Когда Дух Святой наполняет нас, наш взор светлеет, мы понимаем, мы начинаем вновь обретать понимание, ради чего живем на этой земле. И тогда мы обретаем эту способность для того, чтобы подвязаться единодушно за веру Евангелия. В прочитанном тексте апостол Павел обращается к еще одной не очень популярной теме, когда он говорит, что нам дано ради Христа не только веровать, но и страдать. Почему так, братья и сестры? Почему так? Почему обязательно вера во Христа сопряжена с необходимостью страдать за Христа? В понимании апостола Павла, с событием воскресения Христа, начало новой эры в истории человечества. Это рождение новой эры. Новая эра уже родилась, но эпоха Адамова еще не закончила свой бег. Апостол Павел понимает, что когда рождается новое, ветхое не сдается без боя, без сопротивления. Вот отсюда во мне и в тебе вот это противоречие, когда с одной стороны желание добра есть во мне, но внутри нахожу совершенно иные мотивы для поступков. Да? Вот эта раздвоенность внутри нас, она же в этом мире, когда с одной стороны Христос воссиял в своей славе и призывает нас жить во Христе, а с другой стороны, Адамово начало еще никуда не девалось. И точно так же, как это в природе, когда горячие и холодные слои, они соприкасаются, воздушные слои соприкасаются один с другим, образуется эффект торнадо, и мы недоумеваем, что происходит в моей жизни. Павел говорит, вера во Христа – это привилегия, которая сопряжена в равной степени с привилегией подвязаться единодушно за веру Евангелия. Не страшитесь ни в чем противников, Павел говорит, это для них предзнаменование погибели, для нас спасение – это от Бога. Нам дано право, привилегия идти вместе подвязаясь, вместе со Христом, взирая на начальника и совершителя веры Господа нашего Иисуса Христа. Брат и сестра, в Писании звучит жизнеутверждающий призыв: «Живите, только живите, не просто существуйте, как можете, живите достойно». Не просто живите достойно, но живите достойно Евангелия Господа Иисуса Христа. Живите достойно того высшего призвания, небесного гражданства, к которому мы с вами призваны. Когда это возможно? Когда, забывая заднее, мы исполняемся Духом Святым, объединяемся в одно тело Христово. Для чего? Для единодушного подвязания за веру евангельскую. Брат и сестра, благослови нас Господь, когда мы пойдем с этого места размышлять о том, о чем мы сегодня слышали. Благослови нас Господь не останавливаться на достигнутом, не считать, что битва уже закончена, но бодрствовать, чтобы подвязаться единодушно за веру Евангелия. Это дело не отдельных личностей, это дело общины, всех нас вместе взятых. Пусть Господь благословит нас, и пусть Ему, возлюбившему нас, будет слава за все. Аминь.